Сегодня мы имеем возможность поговорить о воскресении. Воскресение, как оно представлено в Новом Завете. И это хотим сделать, коснувшись только двух мест. Первое место – это чтобы увидеть, во-первых, что и смерть, и воскресение – это неразделяемые события. Кто может по памяти сказать, как в Матфея описывается, может быть, Иванович мне скажет сразу, когда Христос умирает, что в момент смерти произошло?
Физически.
Физически. Значит, кто-то помнит?
Грома молнии. Тьма.
Мы же говорим о смерти и о воскресении, дорогие друзья.
Физически? Землетрясение было.
Согласен, аминь. Принимается. Но еще что произошло?
Уксус ему дали выпить.
Не понял.
Уксус дали ему.
Да, и это было. Открывайте Матфея 27 главу. Если уже никто не знает, то тогда надо только найти то место. Когда он умер, что произошло? Аминь. Но и мне этого тоже мало. Не попомнишь? Святые. Что?
Некоторые святые воскресли.
Это при воскресении.
Открывайте Матфея 27 глава, по-моему.
Гробы разверзлись.
Пожалуйста, читайте, Александрович.
И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли.
Минутку. Когда они воскресли?
Когда Иисус воскрес.
Правильно. Значит, смотрите, как сила смерти Иисуса насколько сильна, что когда он умирает, что происходит? Гробы
открываются.
Гробы открываются. А воскресают эти люди. Пожалуйста, дочитай дальше.
Выйдя из гробов по воскресении его воскрес.
Слышите? Выйдя из гробов, гробы открылись, и вот сколько Христос лежал во гробе, сколько и гробы были открыты. То есть посмотрите на силу смерти Христа, что не воскресение, а смерть отворила гробы. По воскресенье.
Дело в том, что под смертью Христа мы сразу и понимаем воскресенье. То есть все время оно взаимосвязано. Не может быть такого, что Христос умер и все, и точка.
Правильно.
Поэтому везде сочетание умер и воскрес, оно во всем Писании.
Не разрывается.
Не разрывается.
Вот это же я и хочу сегодня, вот эту мысль. Как бы через 15 главу послания к Коринфянам, попробовать нам, как Павел представлял важность воскресения. Как представлял важность воскресения. Попробуем как можно быстрее пробежать эту главу, чтобы у вас было больше времени на спевку. Пожалуйста, Алексеевич, начинайте читать 15 главу.
Чего?
1 Коринфянам, 15 глава с 1 текста.
Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали.
Значит, момент один важный. Значит, что с Евангелием может произойти?
Забывается.
Да. От того, кто как воспринимает, такая судьба и Евангелия. Слышите? Евангелие зависит, какое оно? лично от того, как я воспринимаю или применяю его к себе. Вот здесь некоторые моменты хочу подчеркнуть сразу. Значит, в первом тексте, видите, приняли, в котором утвердились. То есть, вот важно принять, а потом еще и что сделать? Ну, утвердиться. Потому что теорию можно знать, но Евангелие может в тебе не жить. И Павел говорит, если так происходит, то, говорит, тогда, ну вот здесь смотрите, выражение в третьем тексте Павла, вам можно считать?
Да. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию.
Дальше.
И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию.
Так.
И что явился Кифе, потом...
Вот здесь достаточно. Скажите, что обязательно Павел включает в Евангелие? Ну вот, если брать только земную жизнь Иисуса Христа. Ну, Рождество было.
Смерть, погребение и воскресение. Вот что он включает.
Да. То есть, вот обратите внимание на выражение. В третьем тексте, что Христос что сделал? Не сказано родился, не сказано проповедовал, а сразу
умер за грехи.
И причем еще этот текст очень важен. Скажите, когда пишется 15 глава, Новый Завет есть или нет?
Да.
Ну вот.
Да. Да, может быть, есть.
Ну, писанный.
Нет.
Да?
Так вот, смотрите, что Павел, будучи раввином иудейским, видел в Ветхом Завете. Что он видел в Ветхом Завете, что некоторым трудно сегодня увидеть? Во-первых, то, что людям тяжело поверить в смерть, но еще сложнее, даже в Новом Завете, вот Коринфянам, во что сложнее поверить? В воскресение, собратья. Вот это потрясающая мысль. 15 глава, вы сейчас увидите, что мы так начинаем по порядку о главу, но чтобы сразу было понятно, некоторые коринфяне истину о воскресении либо не принимали, либо ставили под сомнение. Ну, некоторые вопросы, которые мы сейчас увидим. Так, значит, четвертый текст. Петровна, можете читать или нет?
И что он погребен был, а что воскрес, и что воскрес в третий день по Писанию. И что явился Кифе, потом 12, потом явился более...
Минутку. Почему Христос является первым у Кифе?
Ну, он же отдельно был. По Марку.
Да.
Марк пишет о том, что Петр отдельно был от всех.
Ну, а почему Иакову явился еще? Ну, я этих двух хочу выделить только пока. Иаков это тот в семье, сводный брат его.
Ну, так он глава церкви был в то время.
Да.
По деянию он был уже главный, возглавил церковь.
Возглавил церковь. Но когда же Христос является, то он же еще не руководитель церкви. Значит, смотрите, мне эта мысль очень нравится. У Павла, Павел хочет подчеркнуть, что те, кто больше всего нуждались, тем Христос даже являлся лично. Да, вот он видел страдания Петра. И поэтому Христос явился Петру. А Иакову явился, потому что когда до Иакова дошли слухи такие, ну, это предание, собратья, это предание, но думаю, оно достойно внимания. Он сказал, что не буду есть, пока Христос мне не явится. Ну, в общем, совесть в нем заговорила так, что он взял такой обет, что, мол, с голоду помру. Но вот истину о брате теперь я должен лично как-то узнать. И предание говорит, что Христос явился ему и говорит, принеси, ну, стол, хлеб, и говорит, ешь теперь, потому что я воскрес. Еще есть одна интересная мысль. А почему Христос не явился хоть одному врагу своему?
Еще не пришло время.
Согласен, но нигде потом не нахожу, чтоб пришло время, и он кому-то явился.
Так а смысл этого явления? Это так же самое, если Моисею не верят, то и не поверят.
Да, я хотел бы вот эту мысль, да, теперь, да. Помните, Христос проповедовал? В эту субботу мы будем обогащей Лазаре разбирать. Так вот, Христос высказал такую мысль. Если Моисею и пророкам не верят, то даже, потому что брат же говорит, у меня же там есть братья. Да, и не верят они, и не верят. Поэтому, если бы мертвый воскрес, то поверили бы. А Христос что говорит? Если вот Евангелие не оказало влияния, то хотя бы мертвый воскрес. Поэтому, собратья, вот я так очень переживаю за себя и за наше отношение, ну вот, к Священному Писанию. Оно должно быть каким-то чуть-чуть трепетным. И если Бог сказал, значит, как-то надо пробовать... Ну так, со страхом Божиим, может быть, относиться к этому слову, хотя, может быть, оно нам, хотя оно нам может быть, ну как-то, пока не по душе. Значит, Христос не подчеркивает, ну, каким образом еще смерть очень важна. Скажите, что означает вот это выражение? Вот люди любят очень отмечать Рождество. И даже на Рождество, уже если говорить так, то надо было бы, если он родился, то следующим пунктом надо было бы, что он и что, и умер. Ну, если мы так, ну, рассказывать Евангелие. Но почему, собратья, люди хотят, ну, убрать смерть, а Павел говорит, что Евангелие начинается с того, что Христос что? Умер. Почему вот смерть важна так? И почему нам не нравится эта идея?
Ну, тут написано за грехи. Умер за грехи.
Но люди не считают, что они грешники. Они говорят, я и того не делаю, и того не делаю. Ну, может, это мысль.
Хорошая
мысль. Не признают, да.
Если праздновать смерть Христа, то нужно тогда самому умереть для греха.
Да. Вот это, дорогие друзья, вот поймите эту потрясающую мысль. Нельзя говорить про воскресение, пока ты что?
Не умер.
Пока ты не умер.
Что,
многие люди сегодня очень хотят, ну, и Рождество отпраздновать, и все, но только ничто. Только они не смерть. И последнее, кто уже члены церкви давно, ну и брат может еще, тут может с детства еще помнит. Знаете, людям очень тяжело умирать. Они даже когда на вечере каются или просят прощения друг у друга. Ну вот, например, с кем-то просто по мелочам была размолвка. Но никто не придет и не скажет. Ну, не назовет грех по имени. А как обычно говорят?
Если в чем-то тебе...
Да, если мы в чем-то... Дорогие друзья, это не смерть. Именно надо конкретно проговорить, вот это и есть смерть. И еще, последняя мысль, но она потрясающая. Павел говорит, что я каждый что?
День умираю.
Каждый день умираю. Что это означает?
Значит, и воскресаю.
Конечно. Если ты хочешь обновиться, ты обязательно должен что? Ты должен умереть. Так. Теперь... В каком мы там тексте остановились?
Пятый, шестой.
Да.
Значит, с кифой пропускаем.
А в седьмом мы
остановились. Седьмого Якова разобрали.
За Якова мы поговорили.
500 братьев еще.
Вот 500 братьев. Вот 500 братьев. Зачем Павлу нужны эти еще 500 братьев?
Причем одновременно.
Свидетели.
Не пробовали? Да, пожалуйста.
Ну, они свидетели же, как в Евангелии от Матфея написано, одни поверили, а другие усомнились. Из этих же 500?
Да. Может быть, открой Евангелие от Матфея, там вот эту главу. Вот эту главу.
28 глава.
Да. Приблизившись... И одни смутились.
11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились.
Слышите? Слышите, что происходит? Евангелие, дорогие друзья, как-то, ну, вот эта идея смерти и воскресения, она очень тяжело им давалась. После воскресения... Да, еще одна мысль очень важна. Мы никогда не подчеркивали. Лазарь в гробе был 4 дня. 4 дня. Как вы думаете, что у Лазаря спрашивали после того, когда он воскрес?
Расскажи, что там было, да.
Или вы никогда не задумывались об этом?
Это естественно, то есть если они подверглись обработке языческой идеологии загробной жизни, то, соответственно, они и спрашивали его, что там было. Вот Иисус же рассказывает притчу о Лазаре, о богаче и Лазаре. И там присутствует это вот вкрапление вот этой идеологии о загробной жизни. Соответственно, бы они подошли к нему с расспросом. И что он им сказал? Да ничего, заснул, проснулся.
Понимаете, то есть это был единственный человек, с которым можно было поговорить о загробной жизни.
Он мог свидетельствовать о том,
Но мы подчеркиваем еще сейчас важность воскресения. Значит, 500 – это свидетели, но вот с восьмого текста, Віталівна, бачиш чи не бачиш?
Апостоль всех явился и мне, как некоему изверху, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божью есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех и потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною.
Значит, Віталіївна, не можеш сравнити перед этим, помнишь, он высказывал такую мысль, что для некоторых Евангелие как тщетно. Теперь он приводит свой личный пример. Конечно, он был фарисеем, он верил в воскресение мертвых, но он не верил во Христа как личного спасителя. Я перед этим вас спросил, почему он не явился ни одному врагу. Я думал, что вы скажете, что был один враг, которому он все-таки явился. Но раз не ответили так, то теперь давайте попробуем. А почему Христос явился вот этому врагу?
Уж сильный враг был. Я так понимаю, что апостол Павел был ревностен в своей вере, в то, что Иисус лжец. И он настолько был ревностный, что Господь похвалил как бы эту веру, увидев в нем, что если его клемануть на правильный плюс-минус поменять, то он станет бойцом за правду.
Замечательная мысль. Но...
Это что значит, когда Христос сказал, почему ты меня гонишь? Это что значит?
Это значит,
что он, вот смотри, он написано, гнал церковь Божию. Вот это слово, вот это, ой, сейчас я скажу, некоему извергу. Это называется по-нашему недоносок.
Выкидыш.
То есть он унижает, он понимает свою униженность перед, и говорит, вот мне как самому нехорошему, он все равно явился последнему. То есть со своем, принимая свое состояние в тот момент. Потому что он был негодящий. То есть негодящий, но какой активный.
Ну, знал, наверное, что он его принял. Иисус.
Не понял.
Я говорю, Иисус, наверное, все-таки знал.
Конечно, Иисус знал.
Что он примет его.
Да.
Примет.
То есть, собратья, вот это еще явление Христа Павлу, это еще одно доказательство, что Христос мог бы явиться и Пилату, и другим,
и первосвященнику,
но никто
не принял бы.
Никто его бы не принял. Поэтому вот эта идея явления Христа, она всегда завязана. Вот для меня это самая важная мысль, братья. Вот жаждущий. Человек, стремящийся, думающий об этом. Только тогда можно рассчитывать, что кто-то может получить откровение. Если для тебя оно так, и есть, и нету, это ничего не даст. Пожалуйста, читайте... Значит, одиннадцатый текст, ну да, ну, или может быть двенадцатый текст, Павлович.
Проповедуется, что он воскрес из мертвых, то как некоторые из нас говорят, что...
Из вас.
Ага. Некоторые из вас говорят, говорят, что нет воскресения мертвых.
Если... Минуточку. Значит, какая проблема в Коринфе была? Почему он пишет эту главу?
Что не верят.
Да, что люди назывались христианами, были членами Коринфской церкви, но что говорили? Ну, хотя бы не верили еще, полбеды, но что публично говорят, нет воскресения, что мертв.
То есть конкретно?
Да.
Ну, это понятно, вот даже вот когда Павел беседует с философами в Афинах, то есть вот она языческая мудрость. Вот им, они его приглашают в Ареопаг, собирается коллоквиум этот, разбирать, что он там говорит. И вот и они его внимательно слушают, и когда наступает момент, когда он произносит фразу «воскресив его из мертвых», сразу какая реакция? Об этом мы тебя послушаем в другой раз. То есть дядя, не рассказывай анекдоты. Понимаете? Вот это нормальная языческая реакция. То есть они умны, они философы. Но перешагнуть вот эту грань, что из мертвых кто-то восстал, извините, ум не позволяет.
Ну, а Коринф...
А Коринф тоже там же влияние язычества
обходит. Да, был одним из эллинистических центров. Значит, какие теперь он приводит доказательства, Алексеевич, 14 текст?
Наверное, с 13-го.
Да. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.
То есть, собратья, понимаете, ну вот мы с какую сейчас я хочу сказать. Если человек не верит в воскресение мертвых, если он не переживает вот этого... опыта, как мы говорили, что надо обязательно умереть перед тем, как будешь говорить о воскресении. Ну, или ты хочешь, ну, изменить себя. То всегда надо настраивать себя вот на эту мысль. Потому что здесь сказано так, что если это ты не переживаешь, вот истину о воскресении, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. И 15-й текст, Александрович.
Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если мертвые не воскресают.
Да, значит, вы понимаете, какая аргументация до этого была, когда мы там говорили о людях. Ему нужны были живые свидетели. И он их перечислил, и себя в том числе. Ну, те люди, которые да, пережили вот этот опыт. Теперь он приводит... Теперь он хочет обосновать, какое значение имеет идея воскресения в теологии, ну, в теории хотя бы. И если человек не верит в воскресение, то тогда сказано, во что бы ты ни верил, все тщетно. Поэтому, собратья, глубоко верю, что со слов Павла в Ветхом Завете была масса доказательств, что воскресение, что
существует.
Существует.
Имеет место быть.
А вот по 15 тексту. Мы бы оказались лжесвидетелями о Боге, что Он воскресил Христа из мертвых. Но Павел конкретно ж не видел вообще воскрешение Иисуса.
Но зато...
Он ему явился воскресенье.
Да, но Павел же хорошо знал, что Христос был распят. Потому что он уничтожал назарейскую ересь.
То есть он мертвого его не видел, но видел его уже воскресшего.
Да.
С ним общался.
Да, и я думаю, это мое толкование, не надо его применять, но я для души так понимаю, что когда Христос Савлу явился, то какие-то следы или на руках, или на ногах, он, ну, каким-то образом особо ему показал. То есть фокус навел не на славу, а на то, что он был распят. Иваныч, читай дальше.
Ой, сейчас.
17 текст.
«А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Значит, и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастные всех людей».
Значит, если люди не верили в воскресение мертвых, то Павел как их называет?
Погибли.
Сам, во-первых, погибшие, во-вторых, во грехах, и самые какие?
Несчастные.
Самые несчастные люди. Девятнадцатый текст.
«Если мы в этой только жизни возложили надежду на Христа, мы несчастнее всех людей».
Да, значит, до 20-го, ну, до 19-го текста Павел приводит теперь аргументацию теологическую, что вот на это, тем более, когда люди слушали Павла или читали эту идею, они сразу же сравнивали, что «а в моей жизни воскресение ж произошло». То есть я имею доказательство воскресения Христа в ком? В самом себе. Ну, если вот коринфяне, мы говорим, искренне уверовали, или те 500 братьев, то они могли говорить… Ну, Павел говорит, если он не воскрес. Они говорят, так как же не воскрес, когда я, даже я такой грешник, и то пережил этот опыт. С 20 текста он теперь приводит некоторые мысли. В доказательство того, что… Павловна, пожалуйста, читайте.
«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых».
И как, дальше.
«Как в Адаме все умирали, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои».
Благодарю. Значит, скажите, как Павел называет еще вот в этих стихах воскресение? Чем он называет его? Или в борьбе с врагами? Что это началось? Не кажется вам, не кажется ли вам, что это началось контрнаступление Христа на всех своих врагов? И он говорит, что вот теперь, когда он умер и воскрес, теперь он уже не остановится до тех пор, пока не истребится последний враг. ну, тут врагов под ноги свои. Вот, а этот последний враг, 26-й текст Алексеевич.
Последний же враг истребится, смерть.
И дальше?
Потому что все покорил под ноги ему. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все.
Где смерть была несколько раз побеждена до этого, помните? Моисея взяла раньше времени. Ну, воскресил. А теперь что? Сам воскрес. И теперь вот это, ну, будем говорить, воскресение должно следовать до тех пор, пока не будет уничтожен последний враг смерти. И в отношении смерти еще. Почему смерть не могла удержать его, в другом месте мы читали? Потому что во Христе не было ни одного
греха.
Ну, зацепки даже. То есть к моменту смерти я должен подойти настолько, ну как, прощенным, спасенным, что дьяволу не за что будет зацепиться. И это же возможно, когда ты каждый день что? Уже каждый день умираешь. Поэтому надо больше говорить. Ну, нельзя так говорить, что надо о смерти говорить больше, чем о воскресении. Но нельзя говорить о воскресении, праздновать воскресение, радоваться воскресению, если ты на опыте никогда не пережил, что смерти. Да. И желательно, когда для тебя это настолько становится естественным, это желание, что ты хочешь умирать каждый день. Я думаю, что Павел делал это, ну вот, ну, с удовольствием, понимаете? Почему я говорю с удовольствием, когда от него иногда требовали там кое-что сделать, даже то, что он не должен был делать, он делал. Ну, это не грех был, но это, чтобы в мире с братьями быть, чтобы еврейское общество его как-то еще правильно оценило. И он делал это, потому что очень понимал, что все, что от него зависит, он должен сделать. Уже как воспримут, другое дело. Так, теперь, значит... Вот есть один интересный еще текст. 29-й текст. Александрович, сможешь что-то сказать о нем или нет?
Иначе что делать крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Я не изучал этот вопрос, но так сходу видно уже учение о крещении за кого-то, кто там, уже, наверное, набирал обороты.
Да.
Мне так кажется.
Да. Значит, идея, что можно креститься за кого-то, ну вот идея так, с текста видна, что если, ну, важность крещения была настолько важна, смотрите, что вот по этому тексту, если человек не был крещен, то что? Родственник должен креститься. Потому что крещение означало что? Смерть.
То есть за кого-то можно было креститься, как бы за него умереть.
Да. Собратья, вот мысль какая. Если даже у тебя были родственники, и они никогда не умирали, то чтобы они были спасены, это настолько важно, что кто-то другой должен сделать. Теперь вот этот текст, который мы уже употребляли, но с 30 по 31. По 31.
Для чего и мы подвергаемся опасностям ежечасно? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашего. По рассуждению человеческому, когда я боролся с зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы.
То есть, собратья, если вы вырываете идею, что вам не нравится умирать, признавать свои грехи, исповедовать их, то вы находитесь в кругу очень, ну вот как тут сказано.
Обманутых.
Ну, худые сообщества. То есть идеи эти, дорогие друзья, крайне, крайне еретические. Хотя до этого урока мы этому, может быть, никогда не придавали значения даже перед вечерей Господней. Поэтому в Новый год, 23-й, хотел бы, чтобы мы уже вступили, ну, если будет что исповедовать, конечно, но назвать грех по имени. Так, 34-й текст, Алексеевич.
Отрезвитесь как должно и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, в каком теле придут?
То есть, чтобы не верить в воскресение мертвых, сколько бы было, вы видите, причин. Даже вот эти люди, вы же видите, отрезвитесь, как должно, и что? И не грешите. Кому это он пишет? Членам церкви. То есть, если у тебя нет правильного понимания воскресения, то ты еще как бы, ну, чуть-чуть под градусом. И если идея воскресения у тебя не библейская, то Павел говорит, что ты не знаешь что?
Бога.
Ты не знаешь Бога. Какой аргумент еще выдвигает Павловна?
Отрезвитесь, да?
Да, не, 35-й, но скажет кто-нибудь.
Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет.
Слышите, собратья, я хотел бы, чтобы вот этот, ну вот этот текст мы еще раз увидели, как этот текст усиливает идею. Если ты хочешь воскреснуть, то что?
Надо умереть.
То есть 15 глава, собратья, для нас, адвентистов, должна звучать не сколько как доказательство про воскресение, как сколько побуждения к чему? Мужественно умирать каждый день. Так, это Щербаки, наверное, уже идут. Так, значит, может быть, последняя мысль. Чуть-чуть за плоть. Александрович, не скажешь с 38-го текста?
Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.
И дальше.
Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, у рыб, у птиц. Есть тела небесные, есть тела земные, но иная слава небесным, иная земным. Иная слава солнцу, луны, звездам. Звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, воскресает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе.
И 46.
Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное.
Значит, какой пример приводит Павел? Ну, кто уже тут в селе, тем становится немножко, может быть, понятно. Когда вы семечко сеете, то вы видите, какое оно. А когда росток уже появляется, то это совершенно
другое.
Совершенно другое. Но какое более красиво, вот собрать еще одно, ну, наглядно. Вот в начале, когда вот оно уже начинает расти.
Еще плод, когда дает.
А потом плод.
Ну, голое зерно, оно такое некрасивое, а потом уже красивое.
Да. И я думаю, собратья, вот обнажать себя время от времени хотя бы для самого себя крайне необходимо. Так, ну и две идеи, слава Богу, Петрович дал свет, значит, которые в конце главы, с 51-го текста, Петровна, будьте добры, читайте.
Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному всему надлежит облечься нетление, и смертному всему облечься бессмертие. Когда же тленное сие влечется в нетление, и смертное сие влечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победой. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?
Значит, собратья, момент такой очень важный. Помните, когда Христос стоит у могилы Лазаря, он говорит, я есть воскресение, что? И жизнь. И теперь, когда Павел оканчивает 51 главу о воскресении, он теперь говорит так, если раньше это произносил кто? Иисус у гроба Лазаря, то теперь, когда каждый воскреснет, что он должен сказать?
Смерть, где твоя
победа? Да. И ад, где твоя победа? То есть... Я думаю, что вот это надо начинать тренироваться, проговаривать уже при жизни.
Но это ж лучшее воскресенье, то ж было похуже.
Конечно. А это лучшее. И причем, смотрите, сколько красивых моментов на финиш Бог собрал. Во-первых, второе пришествие. Перед этим частичное воскресение, потом воскресение всех праведников, потом восхищение, ну, на облаке. И все это приурочено только к тому, чтобы продемонстрировать силу воскресения и преображения Христа. Потому что одни воскресают, а другие преображаются. Мы в прошлый раз чуть-чуть говорили, чем преображение еще лучше, чем даже воскресение. Два момента, характеризующие переживание возвращения к жизни. Мы помолимся. Дорогой Господь, мы сердечно благодарим Тебя за великое преимущество, что Сегодня с 15 главы мы увидели доказательства, что воскресение, о котором проповедовали апостолы и которое Христос продемонстрировал, оно должно быть результатом моей добровольной смерти. Поэтому прошу тебя, научи нас умирать. Еще, когда мы будем делать это, может быть, в первый раз, это может быть страшным. Но, Господи, пусть этот первый опыт даст нам красоту, силы воскресения после покаяния, исповедания и радость прощения. Благослови нас. Благослови. Я хочу помолиться особо о предстоящей встрече в Кобыляках. Приведи, Господи, туда людей. И мы хотим, чтобы церковь там ожила. Ради Иисуса. Аминь.
Аминь.